Часть первая.
День не задался с самого утра.
Во-первых, Костя проспал. В принципе, ничего фатального, но в 9 он обещал позвонить маме и продиктовать, наконец-то, показания электросчетчика. Мама вторую неделю его тиранила по этому поводу, и сегодня был фактически дедлайн. С утра мама собиралась идти оплачивать счета всех трех квартир — родительской, Веркиной и его, Костиной.
У мамы на этот счет был давний пунктик. Всю жилищную бухгалтерию она целиком подмяла под себя, потому что считала молодежь разгильдяями. И, говоря на чистоту, касательно Кости была совершенно права. Предоставленный сам себе, коммуналку он оплатил бы в лучшем случае лишь после визита судебных приставов.
Не потому что жался или там денег не хватало, просто в силу того, что всегда находилось тысяча более важных дел. Поэтому против маминой инициативы он нисколько не возражал и покорно отстегивал сколько велено, чаще всего с сильным опозданием, потому что к маме наведывался редко, а его самого застать можно было только глубокой ночью, да и то не всегда. Однако насчет денег мама никогда его не пилила, зато насчет показаний электросчетчика... Позвони она хоть раз, когда Костя был дома, проблема решилась бы автоматически, но звонок мамы заставал Костю где угодно — в маршрутке, в пивной, в лифте сити-центра, в очереди на кассе супермаркета, в общественном туалете парка ВРЗ, в постели у Машки, но только не дома. Костя схватил мобильник. Отключен. Батарея села. Нет сомнений, он еще вчера еле живой был, а на зарядку его воткнуть Костя, конечно же, не удосужился. Пришел ночью, воды похлебал и отрубился, даже раздеться сил не хватило. Из домашнего телефона Костя выдернул шнур еще на прошлой неделе. Очень не хотелось, чтобы в минувшую субботу с утра разбудил какой-нибудь доброход. Ну, он и выдернул линию из разъема. А назад воткнуть, разумеется, позабыл. Часы на серванте показывали без четверти 11. Матерясь, Костя отыскал на захламленном столе зарядник, подключил его к сети, а к нему мобильник и побрел в туалет. Потом он умылся. Нехотя поелозил по зубам щеткой, выплюнул в раковину розовую пену, прополоскал рот и поглядел на себя в зеркало. «Щетина отросла», — с отвращением подумал Костя. «Побриться, что ли?» Но было лень. Не сегодня, однозначно. В холодильнике нашлась только одинокая банка маринованных огурчиков. Огурчиков было всего 3. Остальное — зелень, а поверхность рассола на полпальца была покрыта слоем застарелой белесой плесени. Костя закрыл дверцу холодильника и подумал. Хочешь не хочешь, а придется дойти до разбойника. Разбойником аборигена называли кафе на Беляево. Реально оно именовалось «Морской бой», причем даже владелец не знал почему. Купил он кафе вместе с названием и менять, к счастью, ничего не стал. Разбойник всегда был популярен в народе, невзирая на достаточно аскетичное убранство и далеко не гурманскую кухню. Однако пиво там всегда наливали свежее и неразбавленное. А это, как правило, залог всенародной любви, особенно в пролетарских районах типа той же Пакли. Не доливают, конечно, но куда ж в России без этого. Зато не разбавляют. И чебуреки всегда горячие и вдобавок вкусные. У студентов и ПТУшников разбойник пользовался не меньшей популярностью, чем у рабочих льнокомбината и торговцев с ближайших рынков, поскольку тут всегда можно было бюджетно и без ощутимого вреда для желудка подкрепиться. Правда, у молодежи в фаворе ходили не чебуреки, а недорогая, но вполне съедобная пицца или сосиски с гренками. А завсегдаты, так и вообще всегда были готовы предложить яичницу, хотя в меню она не значилась. Эстеты могли заказать горячие тюрингские колбаски. Вкусные просто волшебно. Совсем своим иногда наливали в кредит. В общем, разбойник не пустовал ни с утра, ни днем, ни поздними вечерами. Костя торопливо оделся, сунул ноутбук в сумку, пошарил в кармане джинсов, 1500 рублей наличествовало и выскочил из квартиры. Мобильник он, конечно же, взять забыл. В разбойнике Костя заказал бокал светлого и пиццу, включил ноут и немедленно в него уткнулся. Рабочей почты, к счастью, не наприходило, зато в скайпе нашелся шеф. И кто б сомневался, от него сразу приехал звонок. Сокрушенно вздохнув, Костя ответил. На экране возник лик шефа. Безукоризненная прическа, образцовая выбритость, белоснежная рубашка, узкий галстук и глаза. Стальные-стальные, как у подводника Северного флота из песни. «Здравствуй, Степанов!» — вкрадчиво поздоровался он. «Бонджорно, шеф!» — вздохнул Костя и решил не вилять. «Опять я проспал. Сейчас пиццу сжую и в офис». «Я вынужден снова тебя оштрафовать», — сказал шеф печально. «Я понимаю», — покорно кивнул Костя. «В другом месте тебя давно выгнали бы», — заметил шеф еще печальнее. Пока Костя лихорадочно соображал, что ответить, ноут вдруг фальцетом пискнул, картинка зависла. Еще через пару секунд экраны светодиоды над клавиатурой дружно погасли. А самое неприятное — отчетливо запахло горелым пластиком. «Ну вот же, ёксель-моксель!» — просипел Костя, выждал с полминуты и несмело утопил кнопку включения. Ноут никак не прореагировал. С тем же успехом можно было тыкать пальцем в силикатный кирпич. «Может, батарея села?» — подумал Костя, прекрасно сознавая, что малодушно обманывает себя. Но поделать ничего не смог, захлопнул крышку, цапнул ноут и метнулся к стойке. «Люсь, солнышко! Покарауль минутку, я домой сбегаю, ноут разрядился, а я блок питания не взял». Барменша и по совместительству официантка равнодушно пожала плечами. «Беги, мол». Ноут она убрала под прилавок, чтобы зря не маячил. Под истерическое стенание микроволновки разогрелась пицца. Костя опрометью выскочил за дверь и рысцой припустил к перекрестку. Если не снижать темп, минуты через четыре он вполне успевал к своему подъезду. Даже почти успел. Шпиц перехватил его на повороте во двор. «О, на ловца и зверь бежит!» Шпиц ловко сцапал Костю за локоть. «Привет, котяра!» — ухмыльнулся Шпиц. Хватка у него была железная. «Не напомнишь, какое сегодня число, а?» Поскучнивший Костя вдруг сообразил, что не знает, какое сегодня число. День помнил, вторник, а число как-то выпало из восприятия. То ли 14-е, то ли 15-е, а может, уже и 16-е. «Слышь, Шпиц, давай не сейчас, а? На работу опаздываю», — взмолился Костя. «А когда, если не сейчас?» Шпиц продолжал ухмыляться. «И как? Мобилу не берешь, дома тебя фиг застанешь, нехорошо. Да понимаю я. Видишь, забегался. Верну я должок, верну. В пятницу зарплата, вот с нее и верну. Я уже и хвосты подтянул». «Я это слышу уже второй месяц, котяра. И веришь, начинаю злиться. Я тебя в долг брать не заставлял. Ты сам умолял, аж приплясывал. А теперь в кусты, да?» «Да какие кусты? Говори уже, в пятницу». Шпиц внимательно поглядел Косте в глаза и внезапно отпустил его. «Ну смотри, ты сказал, в пятницу не расплатишься, включу счетчик». Тон у Шпица был отстраненно вежливый, и от этого по спине Кости прогулялся неприятный холодок. «И на мобилу отвечай, когда я звоню, понял?» «Дома мобила», — обреченно промямлил Костя и зачем-то соврал. «За ней и бегу, забыл». Впрочем, врал он лишь отчасти. Захватить мобилу, пусть и едва-едва подзарядившуюся, было все равно нужно. Шпиц сплюнул на асфальт, как показалось Косте презрительно. Развернулся и пошел прочь со двора. Костя опустошенно закрыл глаза, потряс головой и кинулся к своему подъезду. Одалживать деньги у Шпица было изначально плохой идеей, но так хотелось сделать подарок Машке, а потом бац, стопроцентная, как казалось, халтура внезапно накрылась медным тазом. И Костя оказался в щекотливом положении. Машке о подарке уже намекнул, а до нужной суммы 300 баксов не хватало. И друзья-приятели, по их словам, все как один дружно пребывали на мели. И тут Шпиц внезапно подвернулся. Засветил в разбойнике плотненькую стопочку зеленых купюр с президентом Франклином на каждой. В общем, подогретый алкоголем Костя не выдержал и попросил в долг. Шпиц дал. Но так при этом недобро прищурился, что еще тогда Косте стало понятно. Увяз, коготок, совсем увяз, однако отступать было уже поздно. Машку Костя порадовал, зато в смысле доходов один за другим полезли, ну просто фантастические косяки. В принципе, 300 долларов не были для него запредельной суммой. Месяц работы до воздержания от совсем уж разнузданных кутежей и порядок. Но косяки навалились дружной стаей. Ноут вот вдобавок сдох, а без ноута Костя просто не мог работать физически. Он ввалился домой, выудил из дальнего уголка около дивана блок питания от ноута и сунулся к столу, где заряжался мобильник. 3 пропущенных звонка за последние 20 минут. 3! И все от шефа. 4-й звонок прервал его чувственную тираду примерно на середине. «Слушаю, шеф!» — нарочито-бодро ответил Костя, наклоняясь так, чтобы при подключенном шнуре можно было держать телефон у уха. «Что за выходки, Степанов?» — поинтересовался шеф с плохо скрываемым раздражением. «Ты чего из скайпа выскочил?» «Я не выскочил», — упавшим голосом сообщил Костя. «У меня ноут сдох. Может, просто разрядился, но скорее сдох. В хорошее я как-то уже и не верю». «А на звонки почему не отвечаешь?» «Я мобильник дома оставил, вот вернулся и сразу ответил». «Ты мне надоел, Степанов», — сказал шеф уже почти спокойно, и это было самым плохим. «Можешь на работу не приходить. Ты уволен. Выходного пособия и зарплаты не будет. Спишутся на штрафы. Будь здоров». Костя отнял трубку от уха и обессиленно повалился в кресло. Жизнь никогда не бьет одиночными. Она работает сериями, как опытный боксер. Посидев пару минут, Костя все-таки нашел силы восстать из кресла, сунул еле-еле подзаряженный мобильник в карман, взял блок питания от ноута в руки и, стиснув зубы, дошел до разбойника. Пиццу, пиво и ноутбук Люська подала ему одновременно. Костя решил проявить выдержку, тем более, что спешить было все равно уже некуда. Шеф отныне бывший решение не изменит, на это можно не надеяться. Костя меланхолично сживал подостывшую от того, ставшую жесткой, как подошва, пиццу, ополовинил бокал с пивом и только после этого потянулся к ноутбуку. Электрическая розетка около стола имелась, примерно в метре, внизу, у самого плинтуса. Костя этот стол потому и облюбовал, и запитаться есть где, и окно рядом, сеть хорошо ловится. Подсветка гнезда питания не зажглась, и Костя окончательно упал духом. Для проформы он откинул крышку и потыкал пальцем в кнопку включения. Ноутбук был мертвее мертвого, и по-прежнему от него разило горелым пластиком. «Капец!» — пробормотал Костя и медленно потянулся к бокалу. VRL ввалился в зал, когда Костя приканчивал 3-й, и подумывал, не заказать ли вместо 4-го 150 беленькой. Точнее, он уже решил сделать это, и сейчас мрачно подсчитывал в уме, хватит ли наличности. «Здорово, котяра!» — поздоровался VRL бодро. «Чего с Мурной? С Машкой посрался?» «Привет, Вира!» — уныло отозвался Костя. «Не, с Машкой как раз все тип-топ. С работы меня выгнали». VRL уселся рядом и обернулся к стойке. «Люсенька, солнышко, будь добра, чекуху и пару чебуреков». Барменша кивнула и полезла в холодильник. «Я на мели», — уныло сообщил Костя. «Даже остатки зарплаты зажали, суки».